Итак, сегодня у нас вторая программа по счету из серии. Это не то чтобы серия, на самом деле это цикл, не цикл, то есть это программа, которую мы запустили, и она будет продолжаться, мы надеемся, до бесконечности. Ну, все в этом мире конечно, ну, до относительной бесконечности. Вот, мы назвали ее «Мудрость тысячелетий для современного человека», где мы будем рассматривать, даже не то чтобы изучать, скорее, священные писания, не в этом цель, потому что есть много курсов по Бхагавад-гите, по Шримад-Бхагаватам, которые, то есть именно систематически изучают, скажем, историю, предысторию, сюжетную линию и так далее. Скорее мы будем здесь брать в качестве некой основы, да, некой такой структуры вот эти произведения, и поскольку они содержат в себе все основные важные мировоззренческие, философские и научные аспекты, мы просто будем, скажем так, вот, пользуясь этой структурой, рассматривать подробно вот эти вот важные ключевые моменты, которые помогают нам реально в нашей жизни, помогают нам видеть все в правильном свете. Если мы видим в правильном свете, то мы естественным образом избавляемся от страданий, которые происходят из этого невежества, и обретаем счастье, то есть мы начинаем жить адекватно в этом мире. Поэтому я просто хотел еще пояснить, да, что это не то, чтобы совсем лекции по Бхагавад-гите. То есть, даже как Рузов, да, Вячеслав Олегович, он читает лекции по Бхагавад-гите, но если вы замечали, то он не то, чтобы читает классические лекции по Бхагавад-гите. То есть, у него есть определенная тема, определенное послание, которое он хочет донести до аудитории. И он использует Бхагавад-гиту, стихи Бхагавад-гиты, как некую структуру, в рамках которой это послание передается. Но это послание, оно тоже содержится в Бхагавад-гите, поэтому все нормально. Вот. У нас здесь тоже примерно такого же типа, только формат другой. Мы не по стиху берем, а по главе. Итак, сегодня у нас вторая глава. Начинаем рассматривать вторую главу Бхагавад-гиты. Бхагавад-гита, кто знает, что такое? Кто слышал про то, что такое существует? Поднимите руки. Бхагавад-гита. А кто не слышал, поднимите руки. Все слышали. А есть кто-то, кто не слышал, да? Бхагавад-гита – это книжка такая. Очень умная, очень классная. Она считается, что эта книжка содержит в себе суть, квинтэссенцию всей философии жизни. То есть философии, как устроен мир, и что это, каким боком все соотносится с нами. Вот. Бхагавад-гита – это одно из произведений ведических произведений, ведической литературы. И общий признак она содержит, что она содержит в себе суть всего послания Вед. Мы начали рассматривать вот эти основные положения мудрости, ведической мудрости, которые содержатся в Бхагавад-гите. И в прошлое воскресенье мы говорили немножко о контексте, о том, каким образом была поведана Бхагавад-гита, в каком контексте, и как это все относится с нами. Мы говорили о том, что Бхагавад-гита была поведана самим Богом, да, которого на санскрите называют Кришной. Просто имя такое хорошее, оно означает все привлекающие такое. Лично мне оно очень нравится. Бог вот такой, что такое, ну, так, дистанционное, а Кришна – это Кришна. Вот, оно было поведано около 5000 лет назад, когда Господь явился, Он проявился в этом мире на благо всех людей, которые жили в то время. И Он поведал это произведение своему другу Арджуне, который оказался в дурацкой затруднительной ситуации. По долгу службы Арджун был воином, да, и он должен был защищать добро и справедливость, какие-то порядки. Но так получилось, что те, с кем ему предстояло сражаться за правое дело, то есть за принципы там, добра, справедливости, религии и всего чего, там были его родственники, близкие родственники. Там был его дед, там были его братья двоюродные, вот, у которых что-то вот крышу свезло, и пустились они во все самые тяжкие, примерно так. Поэтому он находился в совершенно ужасной ситуации, когда он понимал, что это гражданская война, брутоубийственная война, ни к чему хорошему не придет, потому что семья разрушится, развалится, ничего хорошего не будет. И с другой стороны, то есть так все тоже оставлять он не имел права, потому что он должен был поддерживать на земле справедливость. И поэтому абсолютно растерянный, не зная, что делать, вот кто же так, куда ни шагни, все плохо. Вот. Он обращается к Господу, который играл роль его друга вот, 5000 лет назад к Кришне. И мы на прошлом занятии рассматривали разные методы преподавания, которые использовал Кришна. То есть мы учимся практическим вещам. И одна из этих практических вещей мы рассматривали ситуационный менеджмент Кена Бланчарда, да? То есть каким образом Кен Бланчард его слезал, скажем так, с Кришны. Вот, то есть в двух словах это означает, что когда, то есть это принцип обучения, что когда человек сперва ничего не знает, то у него много энтузиазма, мы сейчас все сделаем, потом, когда он сталкивается с реальными трудностями, вот, то у него энтузиазм падает, его нужно, с одной стороны, говорить, что делать, а с другой стороны, поддерживать эмоционально, вдохновлять. Затем следующий, по мере того, как человек начинает набираться опыта, то есть уровень, директивный уровень нужно потихонечку уменьшать, чтобы он сам мог принимать решения, вот, и вдохновлять его на его же собственные решения. И затем, когда человек уже сам в состоянии все делать, то можно все делегировать, он сам уже дальше будет делать. Его и вдохновлять не надо, и обучать не надо. И поэтому мы как раз рассматривали саму по себе методологию обучения на примере Бхагавад-гиты. Это был еще такой момент. Ну и помимо этого мы еще другие, то есть какие-то тоже интересные моменты рассматривали. Про которые мы сейчас говорить не будем, чтобы не устраивать сборную соленку. Итак, сегодня мы переходим ко второй главе Бхагавад-гиты, которая называется «Краткое изложение Бхагавад-гиты». И в этой второй главе Бхагавад-гиты фактически есть два раздела. И я долго думал, с чем бы их сравнить. И, то есть на умном языке санскрите они называются «Санкья-йога» и «Будхи-йога». А если перевести это на русский, то это звучит... То есть первые, наверное, 40 стихов этой второй главы посвящены аналитическому описанию устройства мира, аналитическому описанию природы сознания. А вторая половина, вторые 30 или 30, там сколько, 32 или 33 стиха, они посвящены немножко другому. Они посвящены скорее, они тоже посвящены процессу достижения природы духа, природы сознания, но немножко по-другому. Если первый путь – это аналитический, то второй – это скорее интуитивный. То есть, и хотя я читаю Бхагавад-гиту уже, наверное, последние 20 лет, то есть только вот, наверное, сейчас пришло такое понимание вот этой разницы, потому что вроде бы одно и то же говорится и там, но все-таки есть небольшая разница. И эта разница, она заключается именно в следующем. То есть все знают, что у нас есть левое полушарие и правое полушарие, да? Чем левое полушарие занимается? Оно какое? За что отвечает? А? Нет, наоборот, двоечники. Левое полушарие отвечает за логику. То есть это логическое, четкое такое стратегическое мышление, то есть аналитическое мышление. Да? А правое полушарное какое? Творческая интуиция, то есть да, образное, метафорическое. То есть, и, соответственно, вот эти вот два аспекта йоги, или же два аспекта самоосознания, именно полушарное и правое полушарное. Поэтому сегодня мы будем заниматься, я думал, то есть взять всю вторую главу, но похоже, что не успеем. То есть сегодня мы будем изучать природу сознания. Сознание, тело, каким образом одно соотносится с другим. И сегодня мы будем это делать именно вот рассматривать аналитически, то есть да, как оно все устроено, чтобы понять, разобраться во всем. В следующий раз, то есть поэтому занятие будет такое вот, больше объяснительное. А в следующий раз, я думал, потому что там должны будут описываться интуитивные уже вещи, мы попробуем сделать такое, то, что называется experiential learning, да, то есть обучение на практике, потому что там нужно будет именно вчувствоваться в ситуацию, не понимать ее аналитически, не рассуждать, а именно вот прожить ее нужно будет. Вот. И хотя, конечно, духовная практика – это не такая вещь, которую можно прожить за полтора часа или за час, но, тем не менее, мы попробуем то есть получить какой-то живой опыт этого, вот этой будхи-йоги. А так, сегодня мы говорим про санкья-йогу, или же про аналитическое понимание природы сознания. Да? И сегодня мы будем, в частности, говорить более конкретно о карме, о реинкарнации и прочих подобных вещах. Принимается? Хорошо. Тогда движемся. Итак, первая вещь, то есть я не буду сейчас ссылаться на конкретные стихи из Бхагавад-гиты, потому что не в этом цель. Цель, мы берем Бхагавад-гиту как вот некую структуру, то есть как совершенное произведение, логически очень простроенное, все хорошо, и будем просто рассматривать те моменты, которые Кришна в Бхагавад-гите объясняет. Итак, первая вещь, первая половина этой второй главы, он как раз посвящает вот этим вещам. Что такое карма, что такое реинкарнация, что такое сознание, что такое душа и что такое тело. Итак, первый момент, который мы должны понять из Бхагавад-гиты, это кто мы такие. Этот урок заключается в следующем, что мы есть сознание. Что такое сознание? я есть, да, это некое ощущение своего личностного снообразия, своеобразия, еще что. С какими процессами отождествляется у нас сознание? Мышление, да, я могу думать о чем-то, замечать, еще что. А? Чувство, я могу чувствовать, переживать, правильно, чудо, еще что?
Восприятие.
Восприятие, да, еще какие вещи, хорошо.
Ощущение.
Ощущение.
Действие,
да. Желание, волеизъявление, да, то есть мы являемся источниками желаний необусловленных, вот просто почему, вот не почему, захотелось, вот и все, вот просто, вот этим мы отличаемся от материи или же от компьютера, потому что компьютер захотеться не может, там кто-то на кнопку должен нажать обязательно, а вот нам может захотеться, то есть мы являемся источником желания или же источником воли, свободной, независимой воли. Это все вот именно функции, характеристики сознания. И поэтому Бхагавад-гита говорит, что мы сами по себе, мы являемся вот таким, то есть мы являемся сознанием, да, мы являемся неким таким психологическим комплексом. И по форме этого психологического комплекса уже формируется наша оболочка, то есть грубое тело. То есть оно является неким таким грубым проявлением вот этого сознания, то есть нас, да. То есть кто такой я? Я – это я со своей способностью думать, чувствовать, воспринимать что-то, переживать, желать. Вот это и есть я. И есть множество, то есть как правило, в повседневной жизни наше сознание, оно связано очень довольно крепко с телом. То есть оно проявляется через тело, через органы чувств, через руки, ноги, там, через глаза, уши, через все эти органы чувств. Но есть и другой опыт, да, который выходит за рамки телесного бытия. То есть всякие опыты клинической смерти или там еще чего-то такого, то есть какие-то не столь ординарные явления, которые дают дополнительные свидетельства тому, что, хотя, конечно, как правило, мы проявляемся через это тело, но так или иначе это не является чем-то обязательно необходимым. И веды нам именно про это и говорят, что да, хотя, как правило, то есть здесь наше сознание или мы воплощаемся в конкретном теле, но в более то есть, строгом смысле мы не есть это тело. Мы есть то сознание, которое пронизывает это тело. Поэтому вот этот первый урок. То есть, и для чего нам все это нужно? Для того, чтобы понять, каким образом происходит эволюция души, эволюция сознания. Итак, сейчас мы немножко поговорим, теперь определившись с тем, кто мы такие, или же что такое сознание. Да? Теперь мы пойдем дальше и поговорим о том, каким образом сознание оно существует или же проявляется в этом грубом теле. То есть мы поговорим про процесс реинкарнации, про то, что такое карма. Видите, что происходит? Вот мы вот есть внутри. То есть, кстати, психологи, они говорят обычно, что, значит, они говорят про мозг. Но на самом деле мозг не является сознанием. Мозг, он является уже грубой машиной, через которую наше сознание проявляется, и там потом по всем этим нейронам как-то распространяется уже в грубом теле. То есть мы можем существовать отдельно от тела, то есть само по себе. Поэтому, значит, какая петрушка? То есть что происходит, когда мы живем? У нас есть вот эти вот органы чувств, глаза, там, уши, там язык, там, но осязание, все эти органы чувств. И когда мы живем, то информация, мы получаем эту информацию через органы чувств, и она запечатлевается в нашем сознании. То есть она не в мозгу запечатлевается. Это не то, что там, когда мы что-то увидели, там начинают перестраиваться какие-то нейроны, какие-то начинают физические связи возникать. Это все происходит гораздо быстрее. То есть они тоже потом, конечно, адаптируются, вот эта клеточная структура мозга, но реально это происходит именно на тонком плане. Вот, и поэтому мы что-то воспринимаем, окружающую реальность. Эти образы, слуховые образы, там, звуковые образы, да, вкусовые, вот есть все пять органов чувств, и вся эта информация, она передается именно в таком же виде, то есть или вкусовом, или звуковом, или там, ну, обычно психологи это все остальные сгребают в одну кучу и называют это кинестетические. Вот, то есть ощущения какие-то, движения, вот, вкусы, запахи, вот эти вещи, все в одну кучу сгребают. И информация там таким образом и хранится. Но есть разница между тем, как информация хранится на жестком диске в компьютере, или же там в памяти, и как она хранится здесь. Потому что информация, которая хранится в нашем сердце, в нашем сознании, она эмоционально окрашена. Мы не просто видим эту колонну, или там, то есть, там, то есть эту девушку или этого юношу. У нас складывается определенное эмоциональное отношение к этому. Нам он или, ну, грубо говоря, либо нравится, либо не нравится. Конечно, спектр эмоций, он более широкий, но информация хранится именно в таком плане. Этим отличается та информация, которая хранится в нашем сердце, информация, которая хранится в компьютере. Поэтому в нашем сознании фактически накапливаются вот эти вот отпечатки или впечатления, эмоционально окрашенные. И теперь, как психология она и объясняет, да, что происходит, то есть какие-то из этих образов, вот таких вот мыслеобразов, они остаются на поверхности, мы помним, мы думаем о них, а какие-то потихонечку они уходят, вытесняются в подсознание, они погружаются вовнутрь, в глубину, и мы непосредственно их не осознаем. Но, тем не менее, они там есть, вот эти вот комплексы какие-то, да, то есть психологические комплексы, или привязанности, или антипатии. И все равно они изнутри нас время от времени периодически подталкивают к каким-то действиям. Хотя мы не понимаем, да, то есть что-то нас почему-то потянуло там налево, почему-то вкусненького захотелось, солененького там, еще какого-нибудь. То есть, и реально это означает, то есть кто-то нам почему-то интуитивно нравится, кто-то не нравится. И вот эти все вещи, они связаны с теми впечатлениями, которые хранятся в нашем сердце где-то там в глубине, в подсознании. Причем эмоции – это штука такой достаточно иррациональная, и вот эти вот комплексы привязанности или антипатии могут быть часто очень внутренне противоречивыми, да. То есть нам может нравиться что-то, что причиняет нам боль, да, вот, то есть в принципе парадокс. Но так или иначе, так оно происходит, то есть там все в такую в кучу все перемешивается и где-то в подсознании хранится. Теперь вот мы живем и по жизни, да, то есть мы получаем новые впечатления, и старые тоже приводят к каким-то последствиям. Да? То есть наше желание, сознательное или же неосознанное желание приводит к тому, что мы что-то делаем, что-то едим, куда-то идем, с кем-то ругаемся, с кем-то, наоборот, то есть дружим. То есть приводит к каким-то последствиям, и новые накапливаются. Таким образом, вот это поле нашего сознания постоянно трансформируется, то есть это энергетическое поле сознания, то есть мы. И затем, когда мы подходим к границе смерти, да, то есть что такое смерть? Смерть – это означает, что наше физическое тело, оно просто больше не работает. То есть оно, это машина грубая, она уже просто сломалась, то есть дальше уже некуда. Поэтому, соответственно, что происходит в момент смерти? В момент смерти, это описывается тоже в Ведах, это описывается где-то в Упанишадах, что в момент смерти… Смерть, по сути дела, означает рассоединение, рассогласование, то есть разрыв между тонким телом, между телом нашего сознания и вот этой как раз физической машиной. И там описывается, что человек испытывает во время смерти. То есть, ну, во-первых, штука это неприятная по-любому, потому что, то есть, когда мы болеем, то неприятно, да, тело разваливается. Когда он совсем разваливается, ну, совсем неприятно, как правило. Поэтому, то есть, процесс этот болезненный всегда. И происходит следующее, что значит, когда все-таки это тело оно отключается совсем, то в первое мгновение живое существо ощущает себя в полной тьме, да, потому что оно привыкло воспринимать окружающие там, через уши, через внешние органы чувств, через зрение, через осязание, обоняние. Вот. Но тут связь со всеми этими то есть органами она разрывается. И поэтому живое существо ощущает себя в кромешной тьме, то есть тьме, в глухоте, что-то такое непонятное. И затем, по законам природы, в соответствии с его вот этими самыми внутренними какими-то комплексами, да, которые есть, оно начинает высвечиваться один из каналов. Говорится, что в теле есть такие тонкие каналы, они называются нади, их то ли 108, то ли 109, то ли 119, что-то такая цифра, которые в разные стороны выходят. Они тонкие, они не физические, то есть это не в грубом теле, то есть они какие-то вот такие, ну, пограничные какие-то. И какой-то из этих каналов в соответствии с законами природы, то есть он высвечивается, да, который адекватен вот этому внутреннему состоянию психологическому нашего сознания. И потом, значит, как полагается, свет в конце туннеля, мы движемся на этот самый свет и выходим из тела, то есть разрываем эту связь с телом. В случае клинической смерти это дело происходит временно, не постоянно. Да, если в случае окончательной смерти, кирдык, то тогда, значит, совсем. Вот. И в течение какого-то времени мы ведем такое бессересное существование, скажем, без грубого тела, то есть мы воспринимаем, что кругом происходит. Вот. И затем, через какое-то время, да, теперь, значит, мы возвращаемся обратно к этим впечатлениям и сознанию. Что-то, как мы уже говорили, какие-то образы эмоционально окрашенные, они хранятся на поверхностном уровне, мы осознаем их, какие-то находятся в глубине. И в момент смерти вот то, что на поверхности находится, оно, в общем-то, уходит, да, более или менее. А вот эти все всякие ужастики, которые там внутри хранились, или не ужастики, то есть они все остаются. И именно они и переносятся в следующее рождение. То есть именно они являются носителями этой кармы, да, то есть судьба. Судьба – это не какие-то там звезды, которые там есть, или не какой-нибудь там бог, который пальцем грозит, и не какой-нибудь там, я не знаю, какой-нибудь там геморрадж, который на компьютере высчитывает, значит, чего куда положено, то есть кому двигаться. Нет, то есть карма, или же носителем этой кармы или судьбы являются вот те самые внутренние привязанности и антипатии, да, какие-то образы эмоционально окрашенные, которые мы сами себе и накопили. И затем они нас движут в будущее. То есть, причем, то есть они то есть, движут нашей жизнью в будущее. Причем они действуют зачастую очень как-то тонко, да. То есть я помню, я рассказывал пример, когда я учился в университете, по-моему, в курсе на третьем, у меня был друг, Андрюш Чураков, Андрей Викторович, сейчас он, по-моему, доктор наук, где-то в институте неорганической органической химии работает, и в интернете видел. Вот, и тогда, значит, мы с ним вместе учились, я помню, что мы учились на химфаке МГУ, и как-то зимой мы шли с факультета в метро, вот, и там, значит, Ломоносовский, по ту сторону Ломоносовского, там базы какие-то находятся, значит, сейчас, по-моему, там не база, сейчас там какая-то ярмарка, что-то еще такое. Тогда были просто базы. И вот мы шли по этой правой стороне, было очень же темно, метель мела, холодно было. И мы идем с Дрюшей, и вдруг, значит, из ворот выбегает собака и начинает лаять. Ну, лает себе и лает себе. И удивительная вещь, то есть мы с ним идем, собака, значит, лает, и подбегает к нам, вот хотя мы вместе идем. Я причем смотрю, она лает не на меня, она лает на Дрюшу. Она конкретно на него лает, подбегает к нему и кусает его. Вот. Меня не трогает, меня как будто там и нету. То есть, вот Дрюшу эта собака видела в первый раз, я не знаю. То есть, но вот, тем не менее, вот эти какие-то неосознанные желания или комплексы, да, они все равно отражаются в нашем поведении. Где-то незаметно. То есть, какие-то микродвижения, потому что, которые чувствуют окружающие. И вот пример, да, то есть, когда какие-то наши внутренние комплексы, да, то есть мы Дрюшу потом называли укушенный Дрюша, ему делали 40 уколов в живот от бешенства на всякий случай. И, в общем, потом весь мир знал, что это наш укушенный Дрюша. Вот. То есть, вот так оно происходит. То есть мы идем, какая-то компания, да, мимо там какая-то там сомнительная. То есть что-то в нас, какое-то движение не то делаем, и к нам начинает придираться. Проходим спокойно, все нормально. И очень часто эти вещи не осознаются. Вот так оно все происходит, с тонкого плана на грубый. И таким образом, теперь мы значит, обратно возвращаемся к процессу смерти, вот мы оставили это тело, и вот эти вот все эти желания, комплексы, они остаются, они очень сильные. И затем, в соответствии с ними, мы втягиваемся в подобную ситуацию, то есть принцип подобия, подобное притягивается к подобному. То есть мы переносимся во времени и в пространстве в ситуацию зачатия, где то есть мать и отец, они тоже с определенными мыслями, что ли, я не знаю, с определенным внутренним эмоциональным состоянием, то есть в общем, которое находится. И то есть, в процессе то есть, этого процесса зачатия живое существо или же душа, это сознание, оно ассоциируется, связывается с конкретной яйцеклеткой оплодотворенной. То есть если там если оно все условия благоприятные, если все сходится, то, соответственно, клетка начинает делиться потихонечку, ну и там пошел физиологический процесс дальше. То есть вот так вот происходит процесс образования нового тела. Причем мы получаем именно, то есть попадаем и конкретно в ту физическую ситуацию, которая соответствует нашему внутреннему психологическому состоянию, вот этому неосознанному, может быть. И затем оно уже просто как по матрице уже начинает все нарастать, тело начинает, клетки с неслыханной скоростью делиться, вот и потом, значит, это тело развивается. То есть, вот это вот процесс реинкарнации, же перевоплощения. То есть, таким образом можно понять, что такое карма, откуда она берется, и вот, и как все дальше происходит. Пока сделаю паузу. Есть ли какие-то вопросы?
Скажите, а вот это вот подсознательные какие-то комплексы, их можно вытащить в плане сознательно куда-то и как-то изменить своей воле, потому что жить тоже на автопилоте, оно как бы не всегда интересно.
Вы знаете, практически очень часто будет трудно это сделать. Поэтому рекомендуется не то, чтобы особенно уделять внимание этим комплексам, потому что представьте себе, сколько мы жизней живем уже, бесчисленное множество. И какие-то вот эти комплексы, их может быть очень-очень много, и они будут очень сильными. Поэтому и эти комплексы, они реально могут нам мешать нам жить. Но поэтому рекомендуется не пытаться разобрать все эти комплексы один за другим, потому что очень долго, очень сложно, и все равно, то есть, ну, такое безнадежное довольно занятие. Поэтому рекомендуется просто видеть правильную перспективу того, в чем наше предназначение, где мы будем счастливы, и наоборот строить себе, да, вот если внутренние какие-то себе цели ставить, ставить себе правильные цели, очень яркие, позитивные, вот, и привлекающие, которые нас будут притягивать к себе сильнее, чем влияние вот этих внутренних подсознаний всех этих тараканов. Вот так.
А совсем прекратить этот процесс перерождения по собственной воле возможно? Просто или это вот процесс, которым ты не управляешь? Вот то же самое вы рассказывали, как подсвечивается какой-то канал. Если вопрос, какой канал подсвечивается и куда подсвечивается, ты можешь сам контролировать, чтобы у тебя открылась именно нужная чакра и туда, куда хочешь?
Теоретически да. То есть теоретически йога и обучает тому, как это делать. На практике это и стандартные технические не очень работают. То есть теоретически, конечно, можно, но на практике единицы стали делать это вот таким образом. Но есть и другие пути того, как это происходит, потому что мы здесь, слава Богу, не одни, и то есть Господь посылает сюда святых и то есть других людей, которые, то есть, которые дают нам дополнительные силы, дополнительные источники энергии. Вспомнил анекдот по поводу того, как информация, разные люди по-разному тратят информацию. Встречаются однажды волк и заяц. Заяц говорит: у тебя такая красивая жена. Волк ему отвечает: а у тебя такая вкусная. Вот, или тоже, то есть по поводу того, что на самом деле эта информация по-разному хранится. То есть дежурный, то есть Валь, да, то есть дежурный говорит невальному: сейчас только что машина проехала. Какая машина проехала? Зеленая, говорит. Дурак, сам понимаешь, что зеленый. Номер какой? А номер, говорит, белый. Поэтому это серия того, как чего хранится.
Да. А мы еще про карму будем говорить?
Будем. А потом тоже. Вот. Что-то еще хотите хохм немножко, да? То есть по поводу хранения информации, того, как она по-разному хранится. Сейчас я вам прочитаю оригинал произведения, все, наверное, его знают, да? В лесу родилась елочка, в лесу она росла. Зимой и летом стройная, зеленая была. Метели, то есть, а вы, кстати, упражнение, ничего полезное тоже будет. Попробуйте по языку понять, в какой форме эта информация здесь передается. Да? Есть звуковая, есть визуальные образы, которые можно увидеть, и есть кинестетическая, которую можно ощутить. Да? Так, метели пела песню, успей, елочка, бай-бай. Это какая? Звуковая, аудиальная. Мороз снежком укутывал, смотри, не замерзай. Это какая? Кинестетическая, хорошо. Увидел нашу елочку какой-то мужичок.
Визуальная.
Визуальная, хорошо. Спилил он нашу елочку под самый корешок. Это какая? Кинестетическая, да, то есть это ощущение, то есть руками делаем. Теперь она нарядная на праздник нам пришла. Визуально увидеть надо, что она нарядная. И много-много радости детишкам принесла. Это какая? Вот. А теперь я вам прочитаю, народные умельцы сделали визуальную, аудиальную, кинестетическую версию этой песенки. Вот слушайте, визуальная. В лесу я вижу елочку, смотрю, она стоит. Гляжу и вижу, стройная, зеленая блестит. Метель глядит на елочку, очерченную ясно. Мороз увидел елочку, на вид она прекрасна. В широкой перспективе обрисовалась ель, мелькнула тень лесничего, остался серый пень. И вот она нарядная блистает на балу, а дети в ярких шапочках играют на снегу. Это визуальная версия. Вот, аудиальная версия. Хотите?
Да.
В лесу мы слышим песенку, то елочка поет. Зимой и летом громкая, со скрипом ель растет. Метель ей пела песенку, спи, елочка, бай-бай. Мороз играл на дудочке, ты слышишь, не замерзай. Вокруг нее веселую мы песенку поем. Звенит она игрушками, так шумно мы живем. И кинестетическая версия. В лесу я чую елочку, растет на ощупь ель. Зимой и летом чувствую, что есть у елки цель. Метель, погладив елочку, укутала снежком. Мороз об елку стукнулся, умчался кувырком. Тяжелую походкой прошел в лесу лесник, взмахнул лесник топориком, и лес в мгновение сник. И вот она пушистая на праздник нам пришла, и массу теплой радости детишкам принесла. Это так, для разнообразия. Окей, хорошо. Ладно, давайте дальше. Да.
А вот разве радость и сник, это относится к кинестетическим?
Радость – это ощущение.
Ощущение.
Действие-то нет. Эй, это не это ощущение, это, то есть это и есть действие. То есть на самом деле я помню, когда я был на NLP практик у Гордеева, то он совершенно таким гнусным образом объяснял, что такое там разные чувства, что такое любовь. Это когда, значит, какие-то сосуды расширяются, какие-то ощущения, какие-то мышцы напрягаются в какой-то части тела. То есть вот примерно так все возвышенные чувства он именно прописывал чисто через физиологию, что происходит. И так оно на самом деле и есть. Да, то есть во многом можно в себе воспроизвести ощущение чего-то, радости или любви. То есть, если, ну, как-то вот с умом вот, какие-то физические позы принимать, что-то делать, и мы будем более-менее чувствовать то же самое, ну, что-то близкое, по крайней мере. Поэтому это кинестетика. Чувство радости, вот чувство, ощущение – это все какие-то реальные, какие-то физические процессы, которые происходят.
То есть, если улыбнулся, стало хорошо?
Ну, примерно из той области, да, примерно из той. Ладно. А про что еще хочется сказать? Про то, что... Мы говорили, что есть сознательный ум и подсознательный ум. Да, и то есть Кришна как раз в Бхагавад-гите во второй главе говорит, что для души не существует ни рождения, ни смерти, ее нельзя убить, ничего. То есть сознание никто не может уничтожить, да, то есть мы вечные, никуда не деваемся. То есть оно может как-то притупиться, может как-то трансформироваться, но вот ощущение того, что я есть, я как чувствующее, думающее и желающее существо, я никуда не деваюсь, я всегда есть. Я помню, когда я был маленький, я не знаю, кто-нибудь, может быть, тоже такой эксперимент пробовал проделать. Мне годик 4 было, я помню. И то есть что-то я у мамы спросил по поводу того, что умрем ли мы, и она сказала, что да, вот, это грустно, но умрем. И я помню, я себе попробовал представить, что меня нету. Кто не пробовал себе представить, что меня нету? Бред сивой кобылы. Невозможно просто, то есть это полный нонсенс. Такого не бывает. Вот, то есть я когда пробовал представить, как это так, что меня нету. То есть сперва мне было жутко страшно, вот, потом у меня все равно это в голове никак не леглось, и я понял, что я есть, вот, что я всегда буду есть. Вот. Поэтому ну, прошло время, вроде так оно и получается. Поэтому вот это ощущение «я есть» или сознание, да, вот живое, оно всегда есть. И, то есть есть разные уровни вот этого сознания или подсознания. Интересно то, что в астрологии есть тоже разные уровни подсознания. Кто-нибудь, наверняка все видели эти карты гороскопов какие-то, да? И есть много разных инструментов ведической астрологии, которые позволяют анализировать не только то, что находится на уровне сознания, вот на таком, на поверхностном, интересном уровне, но и на уровне подсознания. То есть там есть... То есть определенная серия вспомогательных карт астрологических, которые рассчитываются, которые связаны, первое это с уровнем сознания, второе это с уровнем разума, то есть первое это грубый уровень физический, да, то есть наше тело, там есть карты, которые рассматривают детей, там жен и так далее, то есть то, что происходит совсем на физическом плане. Затем второй уровень сознания, это наше знание, наши какие-то привязанности, наши симпатии, антипатии, это какие-то слабые сильные стороны, да, то есть тоже целый пласт этих гороскопов, которые составляют вспомогательных. Следующий уровень, еще более глубокий, это уровень подсознания. Это наши какие-то всякие, там можно увидеть всякие фобии, сильные и слабые места, там они все есть, то есть которые так-то и непонятно, откуда они берутся, а там они проявляются. Затем есть еще более глубокий уровень, это уровень, не знаю, как называется, не сверхсознания, там какого-то еще там подсознания. И с этим связаны наши родственные связи, с нашими родственниками по папе, по маме, по материнской, отцовской линии. Там тоже дополнительные гороскопы рассчитываются, которые указывают на наши привязанности вот оттуда, которые тянутся. Да? То есть мы получаем отца и мать вполне конкретных. То есть и в данной семье тоже есть какие-то, ну вот, какие-то стереотипы, что ли, какие-то вот комплексы. Да? И поэтому в индивидуальном гороскопе они тоже просматриваются вот на определенном уровне. И затем самый глубокий уровень, который тоже просчитывается, это уровень, который тянется с прошлой жизни. То есть там вот такой вот пирог, целый блин получается. И все эти вещи, они как раз и можно увидеть в гороскопе. Наверное, пару слов про астрологию, можно сказать. Да, интересно? Как вы думаете, что делают планеты, вот те самые, которые движутся по небосходу? движутся, влияют. Как, то есть...
Отражают тонкую материально-психическую энергию.
Да. То есть очень часто люди говорят, что вот там планета на меня влияет, у меня плохая планета висит. Но реальность такова, что эти планеты, они ни на что не влияют. Они указывают. Вот ты знаешь, как время идет, да? Время само по себе идет. Вот у нас есть часы. Ведь, то есть, не стрелки виноваты в том, что сейчас уже 5 минут 6-го. Правда же?
6.
А?
И 35 секунд.
И 35 секунд. То есть, кто делает время? То есть, да, сейчас уже темнеет. Можно сказать, что вот для этих стрелок стрелки влияют, поэтому, значит, за окном темнеет. Сейчас стрелки еще немножечко продвинутся, будет совсем темно.
Разбейте их.
Точно так же и планеты. То есть планеты, они не влияют непосредственно. Планеты отражают. То есть просто существуют определенные вселенские законы, которые связывают внутренние ритмы, да, согласуют с внешними вещами, глобальные явления с локальными. И поэтому планеты, они являются скорее стрелками таких вселенских часов. Потому что зачастую не очень понятно, что происходит у нас в сознании или в подсознании. Мы не можем разобраться в этих вещах. Но планеты, они являются своего рода указателями. То есть есть вот эти вот 9 планет основных, но на самом деле планет очень много и гораздо больше. И они указывают на то, что происходит у нас внутри. То есть дают некие дополнительную информацию об этом. Таким образом, то есть, что мы получаем? Да? В момент рождения мы получаем определенный расклад того, где планеты находятся в знаках зодиака. И затем мы можем понять, каким внутренним привязанностям, антипатиям это соответствует. И как оно потом все работает, тоже понятно. То есть часто спрашивают вот, судьба, насколько мы все предопределено, насколько нет. И реальность такова, что как вы думаете? Насколько судьба предопределена? Утверждение, все в наших руках. Какие еще есть мнения на эту тему? У нас всегда есть выбор. Так, еще какие есть мнения? Предопределено все, кроме нашей воли. А все это тогда что предопределено?
События, которые как бы нам будут предоставлены. А как уже он предупреждал себя, это уже...
События предопределены. А вот было мнение, что все в наших руках.
Ну вот да. Здесь вот самый баланс трех составляющих. Эмоциональный, вот той привязанности, которую на планету указывает, силы разума, который вот твоего потенция желания, и может быть милости Господа какого-то высшего сознания. Вот в зависимости от того, в какой пропорции это все находится, если эмоции сильнее разума, то ты попал, ты на автопилоте. Если разум сильнее, то как бы ты еще что-то можешь контролировать. А если ты обращаешься к Господу, и он тебе по милости дает, то это все вообще не имеет значения. Ну, примерно я так понимаю. Я правда не уверен, что это правильно.
Угу. То есть важно понимать, да, то, что все ходят к астрологам, и вот, ко мне тоже люди приходят и часто спрашивают, а что там произойдет или не произойдет. Карма или законы кармы, они не железные, они резиновые. Потому что их природа, какая природа этих законов? Что является природой? Мы сейчас говорили. На чем они держатся? Привязанности. Привязанности не железные, они резиновые, правда? То есть их можно растягивать, то есть они могут быть очень сильные, но все равно с ними что-то можно делать. Поэтому, то есть, вот судьба – это штука не железная, это штука резиновая. И причем мы уже говорили, что помимо того, что уже и там так уже есть, во-первых, можно как-то, они могут, те привязанности, которые есть, ослабляться или же наоборот делаться более сильными. Но мы еще и новые зарабатываем. Да? У нас есть не все в наших руках. То есть теоретически, в принципе, все в наших руках, теоретически. Но практически бывает очень сложно, да, какие-то вещи. Ну, например, мы получили это тело, там, мужское или женское. Теоретически можно сделать, то есть, там, изменить пол, да, теоретически, если очень хочется. Я помню...
Практически. А? Можно и практически.
Практически, да, можно сделать. Но, то есть, вопрос, насколько это нужно. То есть, в принципе, столько геморроя. Хотя я помню, это в 93-м году я был президентом права в Ярославле. И у нас была одна девушка, она просто вот, ну, такого немножко, она была больше на парня похожа, и у нее был ей фикс, она хотела изменить свой пол, вот вообще просто вот, по-моему, до этого не дошло, но у нее действительно было такое желание, это совершенно на полном серьезе, вот. То есть можно много чего делать, да, если нет ноги, можно, в принципе, усилиями воли и ногу отрастить, то есть всякие йоги, это можно сделать. Но просто может быть очень сложно. Поэтому, и, как правило, люди не обладают достаточной силой воли, чтобы все это делать. Поэтому, в принципе, многое в наших руках действительно есть, но все-таки какие-то вещи, в жизни уже тяжело бывает. Да? Например, какое-то заболевание. На ранней стадии его можно легко вылечить. Но когда оно запущено, когда уже начинаются необратимые процессы какие-то, да, то есть, там, например, там почку нужно вырезать, вот ее вырезали, но, скорее всего, новое не отрастет. Теоретически можно сделать, что и новое отрастет вообще. То есть, есть всякие какие-нибудь мистические практики, наверняка можно, чтобы почку новую выросла, сделать все. Вот. Но на практике вообще нужно ли этим заниматься? Может, проще что-нибудь другое делать? Поэтому в каких-то рамках, то есть, мы действительно можем влиять на нашу судьбу, вот, мы можем даже и дело из... с теми комплексами, которые уже есть. В астрологии есть множество так называемых средств противодействия. Там какие-нибудь камни повесить, еще что-нибудь такие, какие-нибудь янтры, наверное, слышали. Вот. Но интересно, как говорил мой учитель по астрологии Санджай Рат, он говорит, что на самом деле вот дешевых методов не бывает. Там камень повесил, ничего не надо делать, и там все сработает. Оно так не работает. То есть все эти мантры, все эти янтры, все эти камни, которые там даются, все равно там нужно что-то делать еще, нужно прилагать какие-то усилия. На халяву ничего не бывает, на халяву только сыр в мышеловке бывает. То есть по-любому нужно какие-то усилия прилагать. Ну понятно, то есть если есть какие-то привязанности, чтобы их как-то растянуть, что с ними сделать, нужно какую-то силу прилагать. Просто так не бывает ничего, так мир устроен так. И он говорит, что на самом деле окончательным лекарством, окончательной мерой противодействия ко всем является что? Что? Ну давайте, 3 раз.
Смирение.
Смирение.
Любовь.
Отказ
от желания, от привязанности.
Сила воли. Смирение или любовь, или еще что угодно. То есть в основе лежит сила воли. Если мы хотим измениться, мы должны в конце концов применять силу воли. То есть в конце концов это некая работа. Поэтому, то есть, как астролог, выдаю вам секреты. Если кто-то прилагает какую-то халяву, не верьте, не бывает так. Просто не бывает. То есть можно обмануть в школе на экзамене, но законы природы, их невозможно обмануть. Поэтому, первая вещь, то, что реально можно как на свою судьбу влиять, даже на те планеты, которые в нашем гороскопе есть, вот на них можно повлиять. Вернее, не на них самих, они там уже и так есть, но на то, насколько мы сильно к ним привязаны или нет. То есть, да, насколько сильны наши привязанности, мы можем с этим сами что-то сделать. И помимо всего прочего, как известно, мы тоже творим свою дальнейшую судьбу, мы совершаем какие-то поступки, реагируем как-то на ситуации, и мы зарабатываем новые пласты, что ли, кармы, да, эти причинно-следственные цепочки. Поэтому говорится, что какие-то важные события, эмоционально значимые, там, типа там бракосочетание или там рождение детей, то есть какие-то вот такие вот краеугольные вехи в нашей жизни. Очень важно, то есть, чтобы они проходили благоприятное время, месте и обстоятельства. Потому что это как бы дает новую жизнь. Не то, чтобы совсем новую, не то, чтобы старое заканчивается, новое начинается, а скорее начинается новый пласт жизни. И это оно там все вместе как-то суммируется. Поэтому есть все эти астрологические методы, что нужно выбирать время, да, то есть, чтобы какие-то там вот все эти обряды и церемонии существуют, просто чтобы создать благоприятную атмосферу, которая породит благоприятную цепь причин и следствий. Поэтому в этом вот есть и грань предопределенности и свободы воли. То есть до какой-то степени мы можем влиять на наше прошлое, и мы можем строить дополнительно наше будущее. Окей. Да.
А вот до какой степени? То есть все равно влияние остается, ты никогда не избавишься до конца. То есть судьба в какой-то степени она все равно предопределена.
Да.
Это первый, и второй. А нет ли таких камушек, чтобы как бы, или планеты, которые за силу воли отвечают? То есть там взял, блядь, повесил, а ты уже все можешь.
Сила воли – это качество души, это наше неотъемлемое качество. То есть это не с планетами никак не связано, это просто вот качество души, это качество, функция сознания, сила воли, она просто у нас есть. Ее можно развивать потихонечку, да, то есть как потихонечку, как мы там мышцы качаем, там сперва полкилограмма гантельку, потом килограммчик, потом, то есть точно так же здесь. То есть мы, следим за собой в ситуациях и в какой-то ситуации поступаем не так, как всегда, а так, как нужно. И понемножку, потихонечку, чем больше мы развиваем силу воли, тем больше она развивается. Вот. А что касается предопределенности, как вам сказать? То есть многие вещи достаточно сильно определены уже. Просто они там есть, и зачастую, когда люди приходят на консультации, то есть зачастую, просто принять это как некий факт и не париться по этому поводу. В конце концов, не катастрофа. То есть все от ума идет, все идет от привязанности.
А еще вопрос такой, у меня последний. Нет ли какого-то метода, который позволяет тебе фактически избавиться от прошлой кармы полностью и начать с нового листа? Или это теряет какой-то пласт твоего сознания и структуру твоей личности разрушает?
Реально как? У нас есть это тело, оно уже и так уже есть. То есть, что означает с нуля? С нуля означает...
Допустим, следующую жизнь формировать уже не по каким-то привязанностям, а прям осознанно. Вот хочу того-то, 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 того-то и прям конкретно. Вот как вы сказали, привязываешься к чему-то позитивному, эмоциональному, этого хочешь. Просто дело в том, что, чтобы это произошло, это надо... грубо говоря, включил моторную лодку, да, стоишь на якоре, это идиотизм. Якорь надо отрезать, по крайней мере, чтобы мотор понес. Суть вопроса в этом.
Да, то есть до конца, с нуля, наверное, все-таки начать вряд ли удастся, потому что все равно вот эти пласты, то есть какие-то подсознательные комплексы, они все равно остаются. Мы их даже не осознаем, да?
Но вот этот метод анархоневрити, он избавляет, да?
Мы от них потихонечку можем избавляться, они могут ослабевать. Но, как правило, что значит, что их нет? Означает, что мы достигли уровня освобождения уже. То есть, а если мы достигли уровня освобождения, то как раз и есть, мы возвращаемся в духовный мир. Избавляемся от всех сразу и возвращаемся в духовный мир.
Но в духовный мир мы не по собственному, я так понимаю, возвращаемся. Мы возвращаемся по милости. Или как?
В духовный мир мы возвращаемся. С одной стороны, есть желание, с другой стороны, есть... Это очень... То, про что мы сейчас говорим, это некие механические законы, более-менее. Когда мы говорим про духовную реальность, то здесь уже выходит просто личностное взаимодействие. Это наше отношение между нами, между Господом. То есть оно непрограммируемое. То есть отношения между двумя живыми существами, и тем более там с Господом, они просто непрограммируемые. Поэтому оно, в общем-то, и говорится, что если мы просто искренне всему следуем, то милость, она вот приходит. Так просто обычно бывает. Но сказать, что точно по программе, когда она произойдет, невозможно, потому что мы все живые. Оно непрограммируемое просто по определению. Этим жизнь от материи отличается. Материя программируемая, а мы непрограммируемые. Можем что-то захотеть, что-то не захотеть.
Кстати, а вы сейчас важную вещь сказали, что как попадание в духовный мир – это вопрос отношения с личности,
да,
с Богом. То есть как-то по собственному желанию, туда вход заходит.
Понимаете, по определению, то есть это же отношения. В отношениях, то есть, как-то по собственному желанию. По собственному желанию можно в двери войти в какие-то.
Там виманы есть какие-то, там
силы. Не. То есть, что такое духовный мир? Означает любовь к Богу. Это взаимоотношения по определению или с кем-то. Поэтому можно по собственной воле войти в двери. То есть, про взаимодействие с каким-то неживым объектом. По собственной воле можно. Но то, где просто вопрос отношений, они по определению пары. То есть, оно все от меня не зависит. То есть оно живое. То есть моей собственной воли здесь недостаточно. Это то, что называется в сфере косвенного влияния находится. Я могу что-то делать, да, я могу служить, я могу жертвовать собой ради любимого, я могу все это делать. Но это не означает, что это механически, то есть обеспечивает любовь, что она произойдет там через 15 минут или через 20 минут, то есть я получу в ответ обратные чувства. Не бывает так. Хотя законы это общие, они есть. Понятно, что если мы служим, если мы любим активно кого-то, любим, да, если мы делаем что-то для Господа или там для другого человека, то, как правило, он отвлекается взаимностью. То есть они есть, но они не программируемые все равно.
А можно ли это понять, что духовный мир, получается, это не место, а это состояние? Как состояние, может быть, сознания или там состояние отношений. То есть это не место фактически, которого может быть... которые есть только вот в этих отношениях, а не физически.
Смотрите что. То есть здесь какая вещь получается? Это мы опять пытаемся мыслить духовный мир в терминах грубой физической материи, как некое, вот я вот сейчас сижу на этой Вьясасане, или я могу встать физически, переместиться в другое место. Но с чего мы начали? Что мы не тело, мы есть сознание. То есть все вот эти вот образы, ощущения, вся жизнь, она потекает на уровне сознания реально. Поэтому мы находимся, то есть и сознание, оно другой природы. Да, если, например, вот физическое, если я сейчас вот эту штуку распилю, то она будет на две половинки, она разделится. Но сознание, поток или чувство, ощущение, если, то есть оно так вот не режется на кусочки. Если я чувствую, у меня есть чувство радости, я могу им поделиться с другим, у меня его будет больше. Если у меня есть яблоко, я половину отдаю, у меня его стало меньше. А сознание, оно по-другому работает, по другим законам. То есть оно передается, то есть оно трансформируется тоже по-другому. Поэтому наше бытие реальное, оно происходит на плане сознания. Пока мы находимся в этом теле, оно проявляется, в частности, это сознание, оно отражается на грубом, то есть в виде каких-то движений, в виде там, каких-то чего-то физического. Но вообще говоря, наше существование, оно находится на плане, на уровне сознания. Поэтому в духовном мире мы находимся там, в него не нужно там тысячи верст тащиться. Оно, это тонкое, это на уровне, оно есть, это реальность. Да? То есть точно так же, как вот мы воспринимаем что-то с закрытыми глазами, то есть оно, там эти образы не существуют. Вкусы, запахи, они будут очень-очень отчетливыми. И сейчас они не очень отчетливы, потому что просто наше сознание еще затуманенное. А когда мы находимся в освобожденном состоянии, оно совершенно реальное. Это реальная, абсолютная реальность, которая есть, в которой мы живем. Поэтому для того, чтобы попасть в духовный мир, то есть тут нет таких препятствий. И реально, когда у нас есть эти отношения, то вся эта духовная реальность, она раскрывается в нашем сознании, в нашем сердце. И мы можем в ней, да, если мы достаточно чисто, адекватно действовать. То есть мы что-то в нем делаем, ну точно так же, все происходит по-нормальному. Поэтому там просто другая природа, природа сознания, она другая.
Сейчас, кстати, раскрылся такой, ты должен сделать добро и зло, потому что больше нечего сделать. То есть получается, что вот ты, вот как вы сказали, сознание не делится, то есть ты целиковая личность, у тебя есть какая-то белая сторона и какая-то черная сторона. И пока вот эта черная сторона не перетечет в белую, то в принципе, ну, то есть вот это. Физически от нее не избавишься, от того, как плохого.
Ее физически от плохого не избавишься.
Да?
Да.
На сохранение сознания энергии.
Ну да. Сразу. Да, примерно так.
Спасибо.
Окей. Да, пожалуйста.
Вы сказали сила боли. И вот если сила боли, как мы понимаем, гороскоп, это Марс, Солнце, такое наподобие. А если она слабенькая, человек в рождении, а человек, как вы просто сказали, ее можно видеть. Человек может видеть, что она в рождении уже слабая.
Не-не-не-не-не-не, это не та сила воли. Марс, там, Солнце, это внешние проявления. То есть мы не есть эти планеты. То есть мы можем, быть сильнее Солнца, сильнее Марса. То есть мы можем действовать по-другому. Мы можем менять наши отношения. Да? То есть Солнце, оно связано именно с таким внутренним неким состоянием, волевым, да, то есть это такое внутренним стержнем. Но мы все эти ощущения мы можем сами менять, сами по себе. Мы можем действовать не так, как нас тянет действовать, а как-то по-другому. То есть вместо того, чтобы проявлять волю в какой-то ситуации, мы можем проявить нежность в этой ситуации, например. По-другому. У нас есть выбор. То есть мы можем выбрать, как себя вести, или даже как относиться к тем или иным проявлениям.
Получается такая иллюстрация по закону аскез. То есть тебя тянет сделать, а ты совершаешь аскезу и делаешь что-то другое, то есть, да, усилие какое-то. И этот закон начинает работать.
Да.
Приносит результат.
Да, да, да.
Как интересно, такие вещи открываются тут. Глубокие.
Окей. Еще, может быть, сказать, то есть. Каким образом отличается, вот что такое грех, знаете, чем грех от благочестия отличается? То есть иногда думают, что вот там греховная реакция, приходят плохие последствия. На самом деле понятие, если вот и говорить языком вот таким, то понятие греха – это когда в нас появляются вот эти какие-то внутренние противоречивые, то есть желания, которые противоречат законам, объективным законам, законам Бога, законам природы. И они просто становятся внутренне противоречивыми, да? И поскольку они внутренне противоречивые, то они вызывают у нас дискомфорт.
Просят машины, которые вот с этой стороны стоят. Сейчас фура просто будет здесь и мешает. Вот все, которые с правой стороны, вот здесь вот.
По фасаду здания, вдоль фасада здания, да?
Да, их надо с другой места
перестать. С той стороны?
Ну вот въезд просто. Те, которые мешают заеду. По дороге.
Ну понятно. Окей. родителей. То есть те из них, которые внутренне конфликтные, они приводят в конце концов к этим самым, то есть к каким-то конфликтным ситуациям. То есть они немножко не те, неправильные, и поэтому они приводят к неестественным последствиям. Соответственно, когда мы живем в соответствии с законами Бога, в соответствии с законом природы, то внутренние вот эти вот комплексы, они становятся гармоничными, поэтому наша жизнь тоже становится гармоничной.
А где эти законы найти?
В Бхагавад-гите мы сейчас будем потихонечку их проходить. То есть мир устроен определенным образом, не так, как нам хочется, он устроен так, как он устроен. Да, какие-то есть законы там, доброты, справедливости, есть принцип там, честности, все вот эти вещи. Это то, что соответствует природе вещей. Вот, определенные вот такие вещи.
Вопрос интересный, можно еще? Ну, смотрите, допустим, человек совершил убийство, да, одно, и как бы считается, что, ну, как бы вот в той же Бхагавад-гите, это я в комментарии просто готовился, вторую главу читал, как бы вы сказали, надо готовиться, вот я готовился. И там, ну, допустим, Шрила Прабхупада рассказывает, что смерть должна быть наказана смертью, тогда человек как бы уже в этой жизни искупает грех, рождается следующим, он не должен понести это наказание, и таким образом все общество как бы становится лучше, потому что если он рождается в следующей жизни, он должен принять насильственную смерть, значит кто-то должен его убить, ну то есть возникает такая причинно-следственная связь. И в связи с этим вопросом, то что человек совершил 30 убийств, например, а его в этой жизни убили один раз, то существует какая-то сила во Вселенной, кто за это отвечает, кто вот реально его поставит в такие условия, что его там, ну, грубо говоря, мочканут 29 раз еще. Или можно вообще избавиться каким-то образом, каким-то чудом, искупить и не принимать насильственных смертей. Ну, вот, объясните.
Смотрите, если человек совершает убийство, то про мясоедение все эти вещи говорятся. То есть, если в своем сознании мы принимаем, то есть, да, факт смерти, то есть факт насилия, если у нас есть какая-то привязанность к этому, да, если мы считаем, что это нормально, то мы должны пережить это, мы должны, то есть для того, чтобы избавиться, мы должны каким-то образом его просто ощутить и понять, что это плохо. Вот, то есть оно должно как-то проявиться. То есть, и поэтому это может произойти, то есть, или же в результате насильственной смерти. То есть, если мы 30 раз кого-нибудь убили, да, то не означает, что нам 30 раз потом нужно будет обязательно, то есть, чтобы нас убивали. Суть в том, что вот этот комплекс, он должен уйти из нашего сердца. То есть, он может уйти или же через то, что мы его сами переживаем, да, то есть, мы сами переживаем эту ситуацию. Не обязательно так, он может уйти как-то по-другому, потому что иначе бы не было вопроса об искуплении грехов. Да, то есть там может быть какой-то вот такой вот внутренний противоречивый комплекс, где у нас есть привязанность к смерти, да. Но значит, что мы принимаем в принципе, то есть мы ее впускаем и к себе тоже, мы принимаем ее, да. Но, то есть этот комплекс негативный, он может быть рассосаться какими-то позитивными вещами, да, то есть поэтому какие-то вещи типа там доброты, сострадания, развивая эти качества, происходит то, что этот комплекс рассасывается. То есть мы можем его пережить через боль, через непосредственный опыт, или же он может просто рассосаться в результате духовной практики. Поэтому мы тут всем этим занимаемся, да, в частности поэтому. Потому что, то есть, когда мы получаем какие-то позитивные эмоции, да, что-то такое, правильное причем, то вот эти негативные, они все потихонечку начинают ослабевать, и нам не обязательно их переживать. Поэтому, что касается того, сколько раз мы должны будем пострадать от насильственной смерти, ну, не обязательно столько же раз. То есть
непростая
арифметика. То есть, потому что оно же все с разной силой бывает, то есть по-разному бывает, разной глубины вот эти привязанности могут быть, то есть разные остроты.
Вообще-то можно сделать то, что и за один раз можно там на 100 смертей принять, пока не поймешь, ты так и будешь, да? То есть,
ну, в общем, да.
То есть здесь же закон сохранения энергии не работает.
Не работает, да. Ну, напрямую так не работает. Все у нас теория идет такая аналитическая. А что же было дальше, когда Кришна и Арджуна прибыли на поле боя?
Ну, хватит с вопросами.
Пока Кришна начинает рассказывать Арджуне вот примерно то, о чем мы сейчас говорим. Пока. После того, как они прибыли на поле боя, Кришна и Арджуне все рассказал, потом Арджун начал сражаться. Если в двух словах. Мне очень нравится. Все материальные истории, вот обычные, они заканчиваются чем? Одной фразой. То есть, если обобщить любую историю, ну, вот обычную материальную, то есть. Нет, 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 ну это не так. То есть, если детали все опустить, то ты что можешь стать? Ну, в общем, все умерли. То есть, если сократить любую историю, можно ее до этого сократить. А все истории духовные, они как заканчиваются? Нет, ну, в общем, все вернулись в духовный мир. То есть, если детали опустить, то она примерно так идет. Я бы так постерегся говорить насчет того, что все духовные истории звучат, что все жили хорошо и счастливо. Это не так. То есть очень сильно не так. Просто чтобы иллюзий не было никаких особенных. Потому что пока мы до этого уровня любви к Богу доберемся, там еще нам столько там всякой ерунды, которая нам будет мешать жить счастливо, ее очень много. То есть это не из духовных вещей, это именно из материальных. Но поэтому, чтобы не было особых иллюзий по поводу этого. Историю вспомнил одну, Шрила Прабхупада рассказывал. По поводу того, что... А мне, то есть, тоже, когда вот готовишься к лекциям, думаешь, что главное, что второстепенное. Вспомнил историю одну, Шрила Прабхупада рассказывал. По поводу того, что важно уметь в жизни, а что не очень важно. Один индус... Вот, он отправился учиться куда-то там, в Лондон, в Оксфорд, или в Америку даже. Вот, то есть получил там образование в Гарвардском университете. Вот, и, значит, после этого возвращается домой, вот, к себе в свою родную деревню. Весь такой себя очень умный, гордый, такой образованный себя. Ну, садится, значит, а там, в Индии, там очень много, где нужно на лодках переезжать через реку. И вот он садится на лодку с тем, чтобы... то есть переплыть на тот берег. Это, значит, там был какой-то родственник, не родственник, лодочник. Простой парень, вот, ну, особенно неграмотный, необразованный, то есть там плывет, поет Хари Кришна себе, там какие-то мантры, что-то такое. И, значит, этот самый, то есть ученый, очень гордый, он думает, да, вообще бедолага, вообще, что он из себя представляет. В Америке не был, ничего не знает. Он говорит, ну, почти ши. А вы по-английски говорите? Do you speak English? Тот, чё? Говорит, по-английски, говорит, вы говорите? Говорит, нет, говорит, по-английски я, говорит, не говорю. Я могу только вот на нашем, на бенгальском языке, по-простому, да и то на таком, на деревенском. Этот ученый говорит, четверть жизни ты прожил напрасно. Ну, плыву дальше. Опять ему там чешется, просто зудит. Он говорит, слушай, что такое?
Другие еще машины с номерами 251, 894, 290, 297.
С другой стороны
убрать.
С другой стороны. Да, так что... Вот, окей, едет дальше. И, значит, потом говорит, опять к лодочнику обращается и говорит, послушайте, почтеннейший, а можно вам еще вопрос задать? Да, говорит, пожалуйста, задавайте. А вы знаете, что такое компьютеры? Говорит, нет, что такое компьютер, я, говорит, не знаю. Говорит, сколько вот я вот живу, никогда компьютеров я не видел. Говорит, а, говорит, половину жизни прожил напрасно. Плывут дальше. Плывут. Опять его спрашивает. А видели ли вы когда-нибудь самолеты? Говорит, самолеты, говорит. Да, говорит, нет, говорит, толком не знаю. У нас здесь есть только вот лодки есть, там машины какие-то ходят, там лягушки плавают, что-то такое. Самолетов не видел, говорит. Три четверти жизни прожил напрасно. Ведь вообще, что это за жизнь такая? Ну вот дальше. Вдруг, значит, поднимается шторм, лодку начинает качать. И лодочник говорит ему, почтеннейший, извините, пожалуйста, похоже, что начинается шторм. Наша лодка старая, она может утонуть. Я надеюсь, там, в Америке, вас научили плавать? Знаете, вот плавать-то как раз это то, чему я не успел научиться. Да. Похоже, что всю жизнь мы прожили напрасно. Есть много разных видов знания, и вот то, которое мы изучаем здесь, оно очень-очень важно. Сегодня у нас была такая абстрактная философская тема. На следующий раз мы будем тренировать правое полушарие. Сейчас была санкхья-йога, аналитическая йога. Кто понял, что такое сознание? А? Что это такое?
Исходя из сегодняшнего?
Да, исходя из сегодняшнего.
А?
Что такое сознание? Давайте.
Мы.
Окей, мы есть сознание, да? То есть, а мы это чего? Ну, по-простому. А? Ощущение самого себя. Что еще? А? Привязанности какие-то, да? Желания. Хорошо, нормально. Вот. Дальше что? Значит, каким образом, вопрос такой, каким образом, кто понял, каким образом формируется наше следующее тело? Из наших комплексов, да? То есть тело – это результат наших комплексов каких-то. А комплексы откуда берутся?
В процессе жизни
создаются, да? То есть мы взаимодействуем с миром, поэтому эти, да, то есть какая-то память создается, и вот это все формирует. Хорошо. И, соответственно, то есть таким образом происходит процесс перевоплощения. Ну, замечательно. Окей, хорошо, ладно. В следующий раз мы будем говорить о другом аспекте этой второй главы. Мы будем говорить про будхи-йогу. И я думаю, что мы, то есть следующее занятие у нас будет более практическое, потому что там уже особенно толком ничего не объяснишь, и мы будем именно пытаться ощутить или же въехать в этот процесс, в интуитивный процесс осознания связи со Всевышним, осознания каких-то внутренних тонких вещей. Это так называемая йога совершенного действия или будхи-йога, йога разума. Просьба, почитайте Бхагавад-гиту, вторую главу Бхагавад-гиты, стихи с 40 по 72, второй главы Бхагавад-гиты. Там очень много ценных, важных, полезных вещей содержится. Точно так же, как сегодня мы обсудили природу души, природу сознания, процесс перевоплощения, что такое смерть, что такое рождение, вот эти важные вещи. То есть это важные аспекты знания, да, без которых вся жизнь наша будет прожита напрасно. Потому что это что-то, когда мы имеем это знание, мы уже можем жить как, то есть более адекватно в соответствии с внешней реальностью. И в следующий раз мы как раз поговорим и поэкспериментируем именно с процессом того, как действовать синхронно или же в гармонии с законами Бога, с этими ритмами Вселенной, как хочешь их называй. Поэтому это будет такое правополушарное занятие. Более или менее похоже, что на сегодня все. Сейчас есть какие-то вопросы или пожелания?
А есть ли какой-то универсальный способ почувствовать эти законы? Потому что в разных религиях по-разному трактуются. И, может, список может быть очень большой, то есть все не дополнишь. А некое универсальное ощущение гармонии, есть, чтобы эти впечатления были хорошие, комплексы хорошие.
Есть какие-то общие принципы, которые общие для всех религий. Вот, то есть там понятие добра, справедливости, да, то есть любви, то есть они довольно общие везде. И важно, скажем, ну, прислушиваться. То есть это что-то, что мы попробуем поэкспериментировать в следующий раз со всем с этим. Потому что многие вещи не так очевидны. Если мы просто заглянем к себе в сердце, мы поймем, что это хорошо, какое плохо. Это, кстати, еще одна из универсальных характеристик души – это совесть. Или же внутреннее ощущение того, что хорошо, что плохо, что правильно, что неправильно. Оно есть у каждого. То есть это не что-то, что... То есть понятное дело, что какие-то утверждения священных писаний, они могут нас, ну, немножко лучше ориентировать, да? То есть, как, например, говорится, есть логика дерева и луны. То есть когда мы хотим кому-то показать, что вот там вот луна в той точке пространства, но мы, то есть чтобы сказать, куда смотреть, мы говорим, вот видишь вот это дерево, вот смотри сквозь ветки этого дерева, вот там луна. То есть мы-то показываем Луну, но эти ветки дерева, они могут немножко направить внимание человека, то есть показать куда. Поэтому вот эти все вещи в священных писаниях, они зачастую призваны именно это, чтобы направить наше сознание, куда смотреть. Но в конце концов, то есть мы должны смотреть в свое собственное сердце, хотя вот они дают направление определенное, но тем не менее нужно понять принципы и прочувствовать принципы, которые за ними стоят. Точно так же, как та же Бхагавад-гита, да? То есть мы не просто переносим, как люди читают Бхагавад-гиту, и начинают, блин, бредовая книга, в ней говорится, что нужно родственников убивать. Люди ничего не поняли. Нет, совершенно конкретно, мой дед прочитал Бхагавад-гиту, говорит, все, говорит, ужас вообще, кошмар, что тут написано. То есть не въехал во всю ситуацию, как которая там была. Вот, и суть в том, что вот эти вот, что нужно уметь читать священные писания. Это можно сделать под руководством духовного учителя, который объясняет, о чем же там именно написано. Потому что иначе мы будем смотреть на эти ветки, мы ветки видеть и будем, а луну видеть не будем за ними.
Но и вот это вот, вот эти изучение Гиты, которое у нас будет, оно будет именно такого плана, чтобы не сосредотачиваться на деталях исторического контекста, в котором все это было. Иначе там будут там, тысячи всяких и разных имен, каких-то еще, которые непонятно, как с нами это соотносится. А мы будем рассматривать именно те принципы, которые за этим стоят, важные принципы. То есть они есть, мы каждый можем понять интуитивно, благодаря этой функции совести или же самосознания. Ну хорошо. Огромное спасибо.